что, помолимся? Да. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы рассмотреть тему, посвященную вопросу о священной истории, или же истории церкви, так как она изложена была в книгах латинского слова. Вот я сейчас зачитаю отрывок, который был извлечен в основном из книги «Истинная христианская религия», хотя сюда было добавлено и из других книг. Этот отрывок фактически открывает один из базовых документов, на которых была основана наша церковь в самом начале. Там основу доктрины веры нашей церкви. Это один из трех документов, которые были освящены при создании нашей линии священничества. Итак, в этом отрывке латинское слово дает нам следующую картину. От сотворения этой земли было, вообще говоря, четыре церкви, сменивших одна другую. Об этом можно заключить как из исторических, так и из пророческих книг слова. Главным образом из книги Даниила. В ней эти четыре церкви изображены истуканом, которого видел во сне Навуходоносор, и далее четырьмя зверями, вышедшими из моря. Первая церковь, которую можно назвать древнейшей церковью, существовала до потопа. Она была небесной церковью, или же церковью, которая царствовала доброй любви к Господу. Ее упадок и гибель произошли от того, что они были соблазнены себелюбием, отошли совершенно от доброго любви и начали рассуждать, руководствуясь чувственными познаниями о вещах божественных, не желая верить никакому откровению, если только оно не подтверждаемо было чем-либо принадлежащим чувственному и памяти. Потоп изображает ее конец или гибель. Вторая церковь, которую можно назвать древней церковью, существовала в Азии и в части Африки, и к концу и гибели ее привело идолопоклонство. Третьей была Израильская церковь, началом которой послужило провозглашение 10 заповедей на горе Синай, а продолжением – слово, написанное Моисеем и пророками. Конец и истребление этой церкви были следствием осквернения слова. Осквернение это достигло своей вершины в то время, когда в мир пришел Господь. Поэтому-то они и распяли того, кто есть слово. Четвертой была христианская церковь, основанная Господом через евангелистов и апостолов. В ее развитии было два этапа. Первый – от времени Господа до Никейского собора. Второй – от этого собора до настоящего времени. В своем развитии эта церковь разделилась на три – греческую, римокатолическую и реформированную, которые, однако же, все называются христианскими церквами. Кроме того, внутри каждой из этих разделившихся между собой церквей было еще множество отдельных церквей, которые, несмотря на то, что вышли из состава основных, сохранили общее название ересей в христианской церкви. для того, чтобы понять, насколько впечатление, производимое этим отрывком из латинского слова, отличалось от того, которое получаем мы в наше время, нужно заглянуть в состояние наук вообще, и особенно исторических, археологических наук, во времена Сведенберга. То есть в то время вся древняя история фактически в европейской научной среде черпалась из Библии. Были, конечно, еще греческие, латинские источники, но эти источники в основном говорили об истории Европы, об истории Греции, Рима. Были некие историки, которые собирали какие-то мифы вроде Геродота, там о каких-то восточных народах и так далее. Но единственным серьезным историческим источником, говорившим об истории древнего мира Передней Азии, в то время продолжала оставаться исключительно Библия, которая тогда употреблялась именно как книга историко-научного плана. И даже вот египетские источники, греческие источники, которые археологи раскопают в начале, в середине XIX века, тогда не были доступны. Вот физика, математика, в какой-то степени геология, ну, в достаточно узкой, правда, степени, в то время было уже достаточно развито, а история находилась в самом зачаточном состоянии. Ну, конечно, хорошо была развита новейшая история, построенная на исторических хрониках. Но и эти исторические хроники в основном восходили там от первого тысячелетия нашей эры. Потому что Европа до первого тысячелетия, ну, первого тысячелетия, она очень мало занималась развитием и даже фиксацией своей собственной истории. Ну, тут я не буду говорить, например, о восточнославянских народах, о которых один современный историк сказал, что об истории Киевской Руси нам известно очень мало, очень много об этом известно читателям исторических романов. Но и в Европе. То есть люди там до 1000 года постоянно ожидали конца света, вычислили, что он будет в 1000 году. Плюс, конечно, вот туда ближе к северу, это были в основном варвары, для которых письменность, это там несколько клерков сидело в каких-то монастырях, составляло какие-то летописи. То есть все это строилось исключительно на уровне легенд. И вот поэтому, когда здесь Сведенберг, получив прозрение из того мира, начинает конструировать священную историю, заходящую за рамки, скажем, того, что известно из хроник и даже из Ветхого Завета, потому что он фактически уничтожает ту, скажем так, природную веру, на которой строилась до этого, базировалась вся европейская история. Он говорит, что вот Адам и Ева – это не исторические хроники, это древний миф, в котором все расписано по соответствиям. Он говорит, что настоящие, ну, реальные исторические персоны появляются с момента Авраама. Все, что написано в Библии до Авраама, это все мифы псевдоисторические, построенные по соответствиям. И вместо этой истории, опирающейся все-таки на некий материальный источник, он дает нам историю, практически полностью им заимствуемую из визионерских источников. Но это не того рода история, например, которую там нам рассказывают различного рода эзотерики, которые там видели какую-то Атлантиду и так далее. Нет. Он в своей истории отталкивается, опять же, от Библии, но он извлекает из нее как бы некую внутреннюю историю. Вот он берет легенду об Адаме и Еве. С одной стороны, он говорит, это миф, в котором зафиксированы что некие процессы внутри человеческого духа. С другой стороны, он говорит, это зафиксирована история древнейшей церкви. То есть он ее как бы разматывает. Опять же, в данном случае, как он говорит, что я все получил от учения этой церкви не от какого-либо духа или даже ангела, но от Господа при непосредственном чтении слова. Получается, что вся эта история древнейшей церкви, древней церкви, и в какой-то степени даже история, относящаяся к историческим книгам иудейства, все это он извлекает из того же слова, из того же источника, но методом визионерским, методом проникновения во внутренний смысл. Это смотрелось бы дико, если бы не знать, что согласно концепции соотношения природного и духовного, все природное является только изобразительностью и соответствием внутренних духовных событий. То есть получается, что человек, который знает причины, он без труда может описать и следствия, которые вытекают из этих причин, даже если он эти следствия не видел непосредственно своими чувственными глазами. Как, например, химик, зная ингредиенты, которые будут участвовать в опыте, четко может описать то вещество, которое получится в результате, даже до того, как опыт будет проведен, только на основании знания анализа и процессов, которые будут протекать вот именно в данном растворе. То есть в данном случае Сведенборг подходит к этому именно вот таким вот образом. И более того, когда Господь, нам когда-то уже известно, что это Господь говорил сквозь сознание Сведенборга из своего слова. Так вот, когда Господь говорил вот этими книгами, которые Сведенборг записывал и издавал, то Господь говорил в том духе, в каком и в тех, скажем так, внешних формах, которые могли быть восприняты людьми его эпохи. Например, если бы Господь, а я думаю, он мог бы это дать, дал ту историю, которую мы вычислили на протяжении последнего вот нашего полугода, привлеча сюда современные археологические данные, данные научных исследований, когда мы вычислили, что церковь появилась как позднейший плод на истории человечества, что до этого, возможно, существовали даже сотни тысяч или миллионы лет, которые не были церковью и, соответственно, с точки зрения слова, не были миром и землей, и что предыдущее человечество, которое могло действительно существовать несколько сотен тысяч лет, оно не являлось церковью, а оно все относится к понятиям преадамитов в терминологии латинского слова. Если бы Господь это изложил, то люди бы времени Сведенборга совершенно не поверили бы в это. Потому что они мысли в парадигме вот именно буквального смысла Ветхого Завета. Для них уже та новость, что никакого Адама и Евы как личности не было, а что все это миф, было тем, что мало кто из них был готов воспринять эту информацию и принять ее на веру. Точно так же, как, например, еще 300 лет до этого никто бы не поверил, если бы кто-то стал рассказывать, что вот он общался с жителями других планет. Потому что сама идея наличия неких планет была бы для людей безумием. Для них была только одна планета, да еще при этом для многих плоская Земля. И свод небес, по которому двигались некие небесные тела, заведомо меньшие, чем земли. А уж представить, что там кто-то живет, разве что ангелы Божьи на этих сферах жили. А никак не то, что Вселенная из себя представляла, ну, набор множества небесных тел. Такое понятие просочилось только с появлением телескопа, когда начали рассматривать сначала планеты нашей Солнечной системы, потом задумались, что звезды – это другие солнца, когда исчезло понятие вот этой хрустальной сферы, вращающейся над поверхностью нашей Земли. А это, я и извиняюсь, в общем-то, как бы меньше, чем 100 лет до рождения Сведенборга произошла эта революция. А уж, как я говорил в истории, Господь с необходимостью через Сведенборга должен был говорить в понятиях исторического восприятия людей того времени. Итак, мы установили две вещи. То есть первая вещь, что Господь говорил по понятиям людей того времени, и что вся новая, как бы, история латинского слова, она не выходит по преимуществу за рамки этих понятий в своих внешних формах. А второе, что метод этого откровения, которое мы называем латинским словом, происходил таким образом, что Господь говорил из духовного смысла слова в облаках его смысла природного. Вот как это было описано в первом же параграфе книги о небе и об аде, когда в этой книге раскрывается значение предсказаний 24 главы от Матфея, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Означает знамение Сына Человеческого на небесах. То есть здесь это означает знамение Сына Человеческого на небесах и появление там божественной истины. И пришествие Господа на облаках небесных силой и славой означает присутствие Его самого в Слове и откровение. Облака означают буквальный смысл слова, а слава – внутренний смысл слова. То есть о чем мы уже говорили? Все эти истины появляются как раскрытие смысла внутреннего слова из его смысла духовного, из облаков небесных, которые по соответствиям в слове означают его буквальный смысл. То есть книги «Бытие», «Исход», которые раскрываются в «Тайнах небесных», где появляется вся эта новейшая история, и вплоть до истинной христианской религии, от которой мы извлекли этот отрывок. Все это раскрытие из облаков смысла буквального слова, в основном Ветхого Завета. Но более того, говорится, что это не из облаков является, а на облаках. И вот латинское слово, как сейчас это уже известно церкви, в букве своей и есть те самые облака небесные, на которые Господь грядет с силою и славою, то есть открывает Слово в Его внутреннем смысле и объявляет там тайны небесные. Вот эти облака. Но, опять же, далеко не все в церкви это понимали. Для многих все еще Сведенборг продолжал оставаться неким просветленным теологом, эзотериком, который по своим человеческим понятиям открывает для нас некие внутренние тайны Слова Божьего, которым для них продолжал оставаться только Ветхий и Новый Завет. Хотя, как нам известно вот из книги Питкерна о появлении и развитии учения веры Новой Церкви, даже среди тех, кто непосредственно общался со Сведенборгом, вроде доктора Бейера, были люди, которые четко понимали, что это новое божественное слово, ниспосланное миру. И наверняка были люди, которые понимали, что вот это слово и есть вот эти вот облака, в которые Господь открывает нам тайны и объявляет тайны небесные. Потому что вся эта священная история относится к тайнам небесным, которые были извлечены из Божественного Слова путем погружения в его смысл духовный и раскрытия его смысла внутреннего. И более того, как это было открыто в конце 19-го, начале 20 века, и как это в результате утвердилось, хотя и не повсеместно в церкви, что латинское, все сказанное в учении «Новый Иерусалим» о Священном Писании нужно относить к самому же латинскому слову. А тут круг замыкается, если все, что сказано в учении о Священном Писании относить к латинскому слову, то вот тут истина в этих облаках просеивает в своем собственном свете и в своей полной славе. Но отсюда, из этого подхода, следует то, что все вот эти места у священной истории, которые тогда были ниспосланы в образах, доступных разумению старой христианской церкви, что эти образы тоже нужно воспринимать не как историчности, а как определенного рода священный миф. Почему это прямо не было тогда сказано? Вот представьте, для христиан той эпохи большим потрясением было узнать, что никакого Адама и Евы нет, что это все в образах описывается некая древнейшая церковь. А тут им приходят и говорят, что нет, ребята, и это тоже исторический миф, который нужно воспринимать прежде всего по его внутреннему смыслу. Но хотя это выглядит несколько ошарашивающе, но с другой стороны, если вспомнить, что после Авраама, вот история Авраама и так далее, все это были реальные исторические события. И тем не менее, согласно латинскому слову, их историчность не имеет в себе никакой святости. Все эти описания царя Соломона, все эти описания царя Давида, сами по себе личности не были святыми. Тот же царь Давид в том мире возглавляет всех прелюбодеев. И как он в буквальном смысле слова, он похож на кого угодно, только не на святого. Одно утверждение, что он богоугоден, вызывает у многих действительно людей, серьезно пытающихся разобраться, неприятие. Как же это такой человек может быть богоугоден? А вот когда латинское слово открывает, что богоугодны были божественные служения, которые происходили в духовном внутреннем человечестве и воплощались в его извращенном природном личностями, царя Давида, царя Соломона и так далее, которые только изображали и представительствовали, но по сути своей не являлись тем, чем они представительствовали, потому что они представительствовали суть Господа, который исторически явится позднее, вот, во время воплощения, явится в образе Иисуса Христа, человек, божественного человека, как бы абсолютного пророка, то все становится на свои места. И точно так же с вот этой вот историей церкви, которая описана в латинском слове. С одной стороны, мы уже это разобрали, мы нашли ей историческое место в современных, я имею в виду научных и археологических данных, хотя, возможно, с какие-нибудь другие исторические археологические данные в будущем найденные это уточнят и, может быть, даже перевернут. Но вот в данной парадигме научного мышления мы нашли место в чисто природном научном подходе. Но важность этой работы, она исключительно природна и чувственна. Почему? Потому что это ничего не меняет в тех соответствиях, которые представительствуют с этими мифами. А важное в слове – это именно его внутренний, духовный смысл, относящийся к вещам, пребывающим вне пространства, времени, количественности и личностности. То есть в этом смысле не важно, что Ной не существовал как реальный человек, что все это чистой воды миф, а Авраам существовал как реальный человек, и там описаны реальные истории его хождения. Важно то, что было то внутреннее, которое было представительствуемо вот этими персонажами. Кроме всего прочего, для нас, читающих книги, безразлично, кто из них был, кто из них не был, как реальная персона. Для нас важен внутренний смысл, в котором содержится смысл духовный, через что мы можем постигать и творить для себя учение преобразования своего сознания. Единственная действительно реальная персона, существования которой является ключевым, это персона Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что в нем вся полнота Божества воплотилась телесно. Вот ни в Ное, ни в мифе о Ное, ни в Аврааме, даже в исторической персоне, ни в Давиде, ни в Соломоне полнота Божества не воплощалась. Воплощались только представительности для чувственного восприятия, которые будут использованы, когда полнота Божества воплотится телесно. А вот Иисус Христос, вот в нем вся полнота Божества воплощается. Именно вот в его телесной форме. Почему он говорит: «Веруйте в меня», и при этом не совершает святотатство. То, в чем его обвиняли иудеи, что ты, мол, делаешь себя равным Богу. Ну так вот, при всей интересности работы, которая была проделана нами по нахождению места в историчностях и описательностях положения древнейшей церкви, в том, что мы называем историей этого мира, мы прежде всего должны помнить, что для нас важнейшее то, что там содержится внутри по соответствиям, что мы можем вычислять, если Господь преобразует наше сознание, возродит наше волительное, и через истинности возрожденного рационального даст нам просветление в рациональное, духовное, для постижения того, что там содержится. И при этом мы всегда должны понимать, что для подлинного разумения мы должны всегда держать в сознании те инструментарии, которые латинское слово дает нам для расформирования в нас видимостей, относящихся к пространственному, временному, количественному и личностному, то есть к видимостям нашего чувственного восприятия, безразлично того ли, что мы называем окружающей нас реальностью, или же историями, историчностями, записанными в буквальном смысле божественного слова, то ли ветхого, то ли нового, то ли латинского слова. И хотя в книге «De Verbo» есть такая фраза, что человеку лучше прилежать к слову в его смысле буквально. Потому что если человек будет знать некоторое соответствие, но не будет возрожден, и будет пытаться войти своей собе, своим невозрожденным рациональным вещи духовные, то он может извращать духовности и тем самым наносить себе колоссальный внутренний духовный вред. Но это не значит, что это не должно происходить, только это должно происходить согласно порядку. То есть человек должен применять эти методы не для создания положительных доктрин, как мы с вами уже говорили, а для расформирования ложных доктрин и в то же время для преобразования своей воли. Потому что если человек пойдет по пути расформирования ложных доктрин, но не будет преобразовывать свою волю, то он обратится в черного мага. Вот вспомните, почему было отнято древнейшее слово. Потому что люди стали применять его для магических искусств. Почему? Потому что воля у них была падшая, она не могла возродиться. А с помощью науки соответствий они могли возвышать свое сознание до постижений ангельских. То есть наука соответствий служила у них для расформирования ложного восприятия чувственной реальности и до возможности восприятия внечувственного, как они думали, духовного. Но как мы это уже обсуждали в проповеди сути формы слова, поскольку духовного не было еще, это самое псевдодуховное на самом деле превращалось в страшнейшие адские похоти, реализующиеся вот в этим возвышением надчувственного и обращением их в страшных магов, демонов во плоти. И вот поэтому у них было отнято вот это древнейшее слово и дано слово иудейское, потому что его извращать так было непросто, одновременно, потому что одновременно с этим была отнята наука соответствий, а вокруг этого слова сгруппировалась иудейская община, которая была настолько привязана к чувственному, что она не могла выйти из этого чувственного восприятия во внечувственное и превратиться в нечто подобное вот этим страшным магам древней церкви с их древним словом. Они могли извращать слово, но иначе, что и воплотилось в образно, когда они распяли Господа, пришедшего во плоти. Но пока Господь или же не пришел во плоти, пока истина, слово не воплотилось телесно, они не могли нанести ей повреждения. Хотя очень, возможно, хотели и пытались всю историю. Потому что ими правильно, ну как они пытались, когда они пытались жить не по предпосланным им правилам. Вспомните, вот, их жизнь должна была приходить строго регламентированно, куча всяких по еде, по одежде и так далее. И когда они пытались из этого выйти, их как туда понуждали? Не каким-нибудь там сверху вразумлением и так далее, а с помощью поставленных над ними начальников, может быть, еще даже более злых, чем они, которые их принуждали чисто насильственными, чувственными, мирскими методами. А вот когда пришел Господь, вот тут они, как говорится, и добрались. Так вот, для того, чтобы лучше понять, что Господь по соответствиям имеет в виду в том отрывке, который мы называем «Священной историей Новой Церкви», нам стоит рассмотреть, что латинское слово имеет в виду, когда оно употребляет термин «от сотворения этой земли». Для этого нам нужно вспомнить, что по соответствиям имеется в виду в божественном слове, когда употребляется термин «земля». То есть тут мы следуем по тому пути, о котором мы говорили выше, что мы употребляем все, что сказано в книге о Священном Писании, и применяем его к самому же латинскому слову. То есть мы ищем обозначение соответствий и применяем к историям уже самого латинского слова. Итак, земля. Что земля означает церковь, было пояснено во многих местах небесных тайн, где можно видеть, что земля означает царство Господне и церковь. По той особенной причине, что под землей, разумеется, земля ханаанская, и церковь со времен древнейших была в этой земле. И потому, что в смысле духовном, под землей, разумеется, народ, обитающий на ней, и богопоклонение этого народа. Что новое небо и новая земля означают церковь в небесах и на землях. Что сотворением неба и земли в первых главах бытия описано в смысле внутреннем учреждение древнейшей церкви. Что творить – это восстанавливать и возрождать. И что почва – хумус, земля засеяна на латинском языке, также означает церковь. Но почва ее означает по приятию семян, которая суть истинности. Между тем, как земля – означает ее по народу, живущему на ней, и по богопоклонению этого народа. Сверх того, означая церковь, земля означает также вероисповедание и даже идолопоклонство, как земля египетская, земля филистимская, земля халдейская и вавилонская и многие другие. Кроме того, под словом «земля» употребленном в слове, без прибавления наименования страны, разумеется, именно земля Ханаанская, в которой церковь существовала с древнейших времен, вследствие чего все местности ее и к ней прилегающие земли с горами и реками, упомянутыми в слове, стали прообразами и обозначениями предметов, являющихся внутренним церкви и которые именуются ее духовным. Отсюда видно, что под смыслом внутренним, когда говорится «на этой земле», имеется в виду не вообще история всего нашего человечества, а именно история церкви, да еще и по внутренним состояниям. Но, как мы об этом уже говорили, все внутренние состояния представительствуются и воспринимаются внешними историческими формами. Поэтому в определенном смысле все равно, что сказать, вот есть история природная такого рода, которая священная, или же что есть духовные сущности, которые представительствуемы этой историей. Но суть заключается в том, что там, где для восприятия материалиста даже описательности состояний церкви кажутся природными историчностями, там для человека, мыслящего рационально из слова, даже природная история есть лишь выражением по соответствиям внутренних духовных состояний сознания. Вот смотрите, для христиан первой эпохи, то есть до Никейского собора, которые в простоте читали книги Ветхого Завета, вот тут же Тору, да, они внешне по чувственностям верили так, что вот земля плоская, что ее вот создал Господь Бог в семь дней, что вот это вот все реальное, Адам и Ева, там змеи и так далее. Но поскольку они не мыслили, то есть они не рационализировали свое пространственно-временно-чувственное восприятие, Господь их просветлял и давал, они пребывали во внутреннейших постижениях вот этого, того духовного, которое описательностями являются вот эти вот природные представительности. И поскольку они очищали свою волю, а нам известно, что вот первые христиане боролись против зла, как греха, против Господа, что они непрерывно занимались вот очищением своего волительного, то Господь вот в эти вот формы примитивного космологического чувственного навевал в них Святым Духом из этого и своего просветления духовности, которые в них образовывали его духовное царствие. И наоборот, современный материалист, который думает, что он член новой церкви, который читает эти писания латинского слова и рассуждает о том, что все это видимости, который привлекает всякие научности и так далее, пока он продолжает оставаться материалистом, для него вот это вот все место с описанием истории «на этой земле были четыре церкви» остается всего лишь навсего природной истории, которая для него, по сути, не менее, вернее, не более священна, чем та же история, которая записана атеистами вот в этих школьных научных учебниках о том, что человек возник из обезьяны, которая произошла от тритона, которая там самозародилась жизнь на земле и так далее. Даже если он повторяет, что я верю в Бога, Творца Вселенной, как это очень язвительно показал Талк, он фактически верит в Бога только как в самую большую материальную вещь среди других материальных вещей. И у него не происходит преобразования сознания даже на самых высших, вроде бы, рациональных постижениях из латинского слово, с привлечением даже самых. Наоборот, он постоянно везде видит противоречия. Противоречия между археологией и латинским словом. Противоречия между физикой и тем, что там описывается, скажем, сотворение Вселенной и космологией этого учения. И он постоянно мечется вот этими противоречиями. И эти противоречия разрушают постепенно его сознание, подрывая в нем простую веру в то, что все, что там сказано, есть божественное слово. Особенно если он упорствующий материалист, который непременно хочет все объединить в некую единую рациональную чувственную систему. Так вот, держа в памяти все, что мы тут только что привели и выяснили, давайте перейдем дальше к рассмотрению вот этой вот священной истории, чтобы приблизиться более к нашим дням, а именно к тому, что латинское слово описывает как состояние новой церкви. Итак, далее в книге «Истинная христианская религия» было сказано следующее. Возникновение на этой земле четырех церквей со времени творения мира соответствует божественному порядку, который требует, чтобы все начиналось, а затем заканчивалось до того, как начнется новое. Поэтому-то каждый день начинается с утра, продолжается и заканчивается ночью, после которой наступает другой день. Подобно тому и год начинается с весны, продолжается летом и осенью и заканчивается зимой, после чего начинается снова. Чтобы были возможны все эти изменения, солнце встает на востоке, движется через юг к западу и завершает свой путь на севере, после чего снова встает. То же самое и с церквями. Первая из них, древнейшая церковь, была как утро, весна и восток. Вторая, древняя церковь, была как день, лето и юг. Третья была как вечер, осень и запад. Четвертая как ночь, зима и север. Последнее время христианской церкви – это полная ночь, в которой окончились все прежние церкви. Поскольку нынешняя христианская церковь – это ночь, значит близко утро, то есть первое время новой церкви. Казалось бы, вот в христианской церкви исповедуют Господа Иисуса Христа, в котором вся полнота Божества воплотилась телесно. Более того, после его прихода образовалась духовная составляющая божественной любви, то есть Царство Небесное. Может образовываться новая воля, чего не было все эпохи от падения древнейшей церкви и до прихода Господа, до его боговоплощения. Но смотрите, что получается. В полной мере этим воспользовался кто? Те, кто жили от падения древнейшей церкви и до времен прихода Господа. Именно из них было сформировано духовное небо. Хотя они жили не в истинных и даже не в добром, а лишь в представительности. Когда над ними произошел страшный суд, это был жуткий суд, когда были низвержены воды все злые, а те, кто могли быть тоже, они тоже не были добрыми, это важно понимать, они были только представительностями доброго истинного, но они были преобразованы и возрождены до такого состояния, что сейчас входят в те духовные небеса, в которые, я извиняюсь, не только мы, но даже апостолы и ученики Господни не вошли. Потому что они вошли в те самые духовно-природные небеса, которые были образованы вместо низверженных самых первых, то есть самых нижних небес. И это значит, что со времен. Вот, казалось бы, вот пришел Господь, вот христиане ходят, помешанные на том, что они соль земли, что в них бьется вот они подлинная вера, и что по сравнению с ними какие-то там, я уж не говорю, Сократы и Демосфены, но даже пророки древнейшей церкви, и, возможно, сам Авраам, это так, что-то такое, только по милосердию адаптированное Господом. А вот что их подлинная вера, вот потому что они знают Господа, потому что они ему поклоняются и так далее. А все оказывается совсем наоборот. И эта христианская церковь в духовном смысле – это север, зима, ночь. То есть, объективно говоря, в своих последних состояниях, это 17 век, это чуть ли не середина зимней ночи на Северном полюсе. И смотрите, интересно, даже в чувственных представительностях, называемых мирской историей или же, скажем так, внешней природной реальностью, церковь постепенно смещалась. Когда она зачалась, она сместилась на север по отношению к чему? К земле Ханаанской. Даже Византия по отношению к земле Ханаанской лежит на севере. Я уже не говорю там про Рим или более отдаленные народы. Но потом произошло еще хуже. Пришли мусульмане, изгнали окончательно христиан из византийских земель, и церковь вообще переместилась вот туда, на север. А когда появилось папство, то единственная живая церковь была где? Среди реформаторов. Они опять же жили на далеком севере. Вот англиканская церковь. А новое откровение Господне происходит где? В Швеции. Это вообще, я извиняюсь, крайний север Европы. То есть вот о том, как чувственные представительности, называемые нами природной реальностью, из которых мы черпаем то, что называем подлинной, настоящей историей, они только представительствуют вот эти духовные смещения, о которых латинское слово говорит нам, что мир духовный более реален, чем мир природный. Что многих новой церкви ввергает в определенного рода ступор. И вот именно там, на северном духовном полюсе. Ну, Сваденбург не мог родиться на северном полюсе. Он родился там, где жили хоть какие-то люди. Но уже, в общем-то, на самом экстремальном крайнем севере Европы. Вот тут вот, в Швеции. Вот там начинается утро. То есть солнце ушло, наступила долгая полярная ночь, и вот она опять восходит. И первое сияние церкви происходит именно на севере. И духовно, и в природных представительностях. И вот там начинается то, что слово назначает, называет утром или же утренней стражей, то есть самым первым часом утра. Вот когда начинается новая церковь, о чем латинское слово говорит, что утренняя стража в Священном Писании означает состояние просветления сознания и спасения, а в противоположном смысле состояние полного умопомрачения, а также и полного разрушения. И причиной таких означений служит то, что состояние веры и любви в жизни иной есть как времена дня в этом мире, или же как утро, полдень, вечер и ночь. И отсюда они соответствуют друг другу. Там всеми этими состояниями сознания присущи практически такие же самые коловращения, как и в соответствующем им состоянии этого мира. Концом, а также началом природных коловращений есть утро, и особенно рассвет, ибо этим завершаем ночь и начинаем день. В том, том состоянии сознания, которому соответствует утро. Добрые становятся просветляемыми относительно всех состояний их, относящихся к вере, и возрастающими в жаре относительно состояний их, относящихся к благолюбию. Но противоположно, у злых сознание начинает затемняться ложностями и охлаждаться злами, по каковой причине для них утро есть состоянием тьмы рассудка и полного распада всего, но для предыдущих наоборот, состоянием просветления сознания и спасения. И вот смотрите, как это воплощается в представительностях того, что называется историей мира природного. Вот утро, эпоха новой церкви начинается когда? С завершением откровения латинского слова. Вот смотрите, в латинском слове говорится «это земля». То есть это все еще говорится в рамках и состояний старой церкви. Это конец состояния старой церкви и потенциально состояние новой церкви. Но все это запускается в тот момент, когда Господь высылает 12 апостолов проповедовать всей общности духовного мира новое Евангелие. А это совершается, когда окончен был сей труд. То есть завершилось написание вот этого нового латинского слова или же третьего Божественного Завета. И Сведенборг исполнил свою миссию, и он отходит вслед за написанием. Остаются книги. И церковь приходит. Как приходит? Первым утром рассветом. Церковь начинается в Англии, в Швеции, то есть на севере. Но, по сути, церковь возникает все-таки именно в Англии. В Швеции она приняла очень странные формы какого-то масонского ордена. То есть церковь постепенно спускается на юг. То есть Англия это уже более юго-восточная по сравнению со Швецией. Потому что Швеция это чуть ли не северо-запад Европы. Самый северо-запад. Церковь начинает потихоньку спускаться. И верные получают просветление и преобразование своих начал волительных. Но остальные начинают осатаняться. Вспомните, французская революция. Она буквально следует за завершением этого откровения. С одной стороны, эпоха новой церкви открывается образованием в Англии вот, проповеди с кафедры того же Джона Клюза, образованием общин новой церкви в различных городах Англии. До сих пор это поразительно. Они были настолько многочисленны по отношению к населению, какого больше никогда не было. С другой стороны, французская революция. С другой стороны, потом революция в Австрии. Начинаются войны. Почему? Потому что происходит, как это было сказано вот в этом процитированном нашем отрывке. У злых сознание начинает затемняться ложностями и охлаждаться злами. То есть, видите, чем характеризуется французская революция? Появляются эти совершенно дикие теории общественного договора, всеобщего равенства, передела имущества. А злами, вот проповедники этих теорий сходят с ума. Они начинают людей так резать, как, я извиняюсь, возможно, турки не резали во время своих нашествий. Только турки резали чужих, а эти режут друг друга во Франции, граждане одной страны, осатаняются, гильотина, людей сковывают по парам и топят в реках, собираются уничтожать целые города, менять календари, системы измерений, искусства, науки. То есть полная вот вспышка вот этого затемнения сознания и выхода зла. Потом спадает в Англии, то есть уходит Клюз. А церковь вот эта, которая превратилась в конференцию новой церкви, изгоняет Хиндмарша, который ее основал. Она переходит от, не хочет епископского, она хочет только конгрессионалистские строения. То есть противоположно слову. И церковь начинает в Англии потихоньку угашаться. То же самое фактически происходит в Соединенных Штатах. Там образуется конвенция, в которой, ну, чего только не было. Вот если почитать историю, что было в конвенции, там были такие эзотерические изыски, такие спиритические изыски, такие совершенно странные дикие теории. И одновременно у злых успокаивается. То есть у них в умах прекращается вот эта вот толкотня ложности, зло умеряется, Европа на какое-то время успокаивается. И потом начинается новый прорыв. Приходит академия. И по мере развития академии, опять же, начинает появляться в тех же Соединенных Штатах, между прочим, все идеи просветления, вот те вот ложности, которые потом буйно прорастут в 20-м столетии, их основа закладывается именно в Англии и в Соединенных Штатах. Во Франции продолжаются те же. Нарастает, и потом все это воплощается в ужасы и зло Первой мировой войны. И из этой Первой мировой войны выходят еще более какие-то совершенно затемненные учения, доктрины. То есть внешняя религиозность исчезает, люди начинают становиться все более злыми. А в то же время в Соединенных Штатах, вот в рамках Академии, рождается всеобщая новая церковь. А в ней рождается учение Дахимлишлир. То есть вот когда пришло просветление, что все в латинском слове есть божественное слово до самой малейшей йоты. Потом начинается Вторая мировая война. Появляется коммунизм в России, который тут полностью уничтожает все не только религиозное, но и нравственное. Даже просто нравственное. Сейчас вот в России многие бьют себя в грудь, клещат, что они противостоят Западу в нравственной чистоте. Но они как-то подзабыли, что такое было Россия в 20-е годы, в начале 30-х. Пока Сталин, как рачительный хозяин, не навел порядок и не загнал особо такие уже страшные социальные зла на дно очень жестокими методами. Но опять же, как мы знаем, если против зла борются не как зла против Господа, а по каким-то мирским причинам, то оно не утешается, а только покрывается и загоняется в подполье. Что мы и видели потом, когда пресс был снят, вот что произошло в 70-е, 80-е годы, все это снова выплеснулось. И опять в России борются и пытаются бороться чисто внешними административными методами, что мы уже знаем из латинского слова, как мертвому припарке. Когда там с гордостью рассказывают сейчас, как вот в Советском Союзе боролись против того же гомосексуализма, забывают упомянуть, что во всем мире, в тех же Соединенных Штатах и в Англии, гомосексуализм уголовно преследовался где-то годов до 60-х. А в том же Советском Союзе в 20-х, начале 30-х годов он цвел буйным цветом. И в нем ничего страшного не видели. И там вообще такие процветали извращения, о которых сейчас даже страшно вспомнить. То есть происходит, смотрите, просветление происходит не в отдельных странах, а в отдельных личностях. Но когда этих личностей достаточно много в какой-то стране, они начинают влиять и на историю, связанную с этой страной. Вот Англия фактически как империя поднялась к концу 19 века, вот эта знаменитая викторианская эпоха, когда Англия завладела Индией, завладела островами, ну, правда, от них Соединенные Штаты откололись, но Канада была в британском содружестве, Австралия была в британском содружестве, Новая Зеландия, то есть это была мощнейшая империя. Но потом все рухнуло, и как мощнейшая империя поднимаются Соединенные Штаты. Опять же, страна не является отнюдь. Вот нет стран полностью адских и полностью святых. Но есть страны, в которых из внутреннего просеивает святость, которая оказывает влияние даже на внешнее, чувственное, которое воспринимается как жизнь страны природная. Вот в этом духовном дневнике насчет монгол сказано, что они живут в преисподней. То есть наитие из их внутреннего создает образ преисподней в них внешне. А вспомните, чем был Советский Союз, особенно в ранние периоды своей истории. То есть сначала это был образ преисподней безумствующий, потом Иосиф Виссарионович загнал все эти зла в какие-то клетки, и он представлял себя преисподнюю хорошо организованную, где зла подавлены. Потом, когда Иосиф Виссарионович ушел, оно опять все выплеснулось, но уже совершенно в других формах. То есть, смотрите, вот, о чем страдают все либералы. Они страдают о свободе. Но какой свободе? Мы уже об этом обсуждали, этот вопрос на занятии, посвященном свободе в церкви. То есть, они мечтают свободу делать зло. То есть, они превращают общество в бордель, в котором самые страшные виды зла могут процветать спокойно, потому что самые страшные виды зла связаны именно с прелюбодеяниями. Вот это очень интересно. Люди думают, что, вот особенно вот человек плотской, что самое страшное зло – это убийство из всех. А на самом деле, согласно духовным представительствам, самое страшное зло – это прелюбодеяние и все связанное с этим. А вторая – это ложь. Потому что, как говорит латинское слово, ничто так не поражает дух человека, как ложь со злым намерением. Это вот этот летающий змей. По сравнению с этим открытый грабеж, бандитизм, убийство и так далее, это зло, но более нижнего, более открытого плана. Как ни странно, менее жестокое преисподнее. И вот то свободное общество, которое так ратуют либералы, оно в результате превращается в общество, где процветают самые страшные духовные виды зла. Хотя внешне все кажется более-менее успокоенным и благообразным. Но если говорить о странах, то нужно помнить, что перед Господом вот, люди озабочены тем, как Господь относится ко мне, вот лично ко мне. Мое личное спасение, мое личное присутствие в церкви и так далее. Но латинское слово говорит нам, что личностное перед Господом не является чем-либо значимым. Это только инструмент проявления Его божественных служений. И что общее личностное для Него гораздо важнее, чем личностное частное. Как это было сказано в книге о божественной любви, о божественной премудрости, это той, которая часть апокалипсиса истолкованного. Весь человеческий род перед Господом, как один человек. И люди одного и того же государства так же, как один человек. Подобно тому все из одной области, затем из одного и того же города, также из одного и того же дома. Не сами люди представляются так сообща, но служение их представляется человеком совершенным и прекрасным. Люди хороших служений, творящие их по Господу, творящие служение ради служений, то есть любящие творить дела для дома, для города, для области, для государства и для всей земли. Вот они представляются в прекрасном человеческом образе. Те же, которые творят служение не ради служений, а для себя самих и для мира, представляются также перед Господом, но не как прекрасный, а как несовершенный и уродливый человек. Отсюда можно видеть, что Господь взирает на людей мира, на одного за другим по служению и в массе по служениям, соединенным в форму человеческую. Под служениями, разумеется, отправление каждой функции, относящейся к обязанности, к обучению и работе в этой функции. Эти служения – суть добрые дела перед Господом. Так как все люди одного и того же государства представляются перед Господом как один человек по любви к служениям, также представляются все голландцы, все германцы, все шведы и датчане, также французы, поляки и русские, но каждая нация по своим особым служениям. Те в государствах, которые любят служение своих должностей и заслужения, представляются совместно как человек-ангел. Но любящие служение своей должности для одних чувственных наслаждений, обретаемых посредством служений, отделенных от служений, представляются как человек-дьявол. То есть каждый народ, каждая нация, Господи, несет некое хорошее служение. Это есть проявление некого частного божественного служение в чувственных формах, пространственно-временно-личностных вот этого конкретно народной или конкретной нации. И в зависимости от того, какое служение, соответственно, в этой нации или народе, те, кто занимаются этим служением, являются его как бы квинтэссенцией. Вот в них находится вот эта суть. И, безусловно, высшее служение в каждой нации, в каждом народе – это служение богопоклонения. Все другое ему подчинено. И те нации, которые пребывают, являются выражением более совершенных богопоклонений, они представительствуют, соответственно, и более прекрасные внешние формы. Вот. Англия викторианской эпохи представительствовала вот это определенное внутреннее богопоклонение. Можно сказать, и Российская империя до определенного периода представительствовала определенное богопоклонение. Потом, когда все это рухнуло, Америка стала представительствовать вот это определенное внутреннее богопоклонение. И все шло хорошо, пока что-то внутри не пошло не так. Вот смотрите, помните, была такая проповедь о соединении новой церкви после второго Господнего пришествия. О том, что новая церковь сейчас есть Господь в своем прославленном божественном человеческом. Каждый же человек есть лишь общая форма проявления этих служений божественного человеческого. Чем в себе человек позволяет совершеннее проявиться вот этим служением божественного человеческого и не присваивает их себе, тем оно в более совершенной человеческой форме. Чем вот в данной стране, когда образуется достаточное количество людей, это как бы кажется численность, да? Но на самом деле это представительствует в числе определенное проявление божественного человеческого, воспринятого в этом народе, в этой нации, в этой стране. То есть люди думают, что вот они собрались вместе, построили церковь и начинают влиять на обстановку, ничего подобного. Именно то, что они собрались вместе и в определенном количестве, показывает, что там внутри национального произошли некие определенные изменения. И наоборот, когда эти люди, особенно в каком-то поколении начинается упадок, церковь уходит из них, остаются только какие-то внешние образы, это значит, что внутри этого национального народного начался распад церкви, что представительствует вот в этих внешних исторических формах. И смотрите, вот тут в Советском Союзе, сначала в России, новая церковь была очень-очень маленьким замкнутым миром, фактически разрушившимся падению, то есть к 17-му году. То есть вот, Русская империя как-то крепла, особенно вот при Александре III. И почему? Вот в Нижнем Новгороде образуется новая церковь. Вот с стараниями графа Александра Сергеевича Муравьева, его круга, того же Дали и так далее. И это сразу же отражается на внешнем благополучии. Но опять же, когда люди будут искать внешнего благополучия через учреждение церкви, это вот, вспомните фразу в Евангелии, ищите прежде всего Царствие Небесное и славу Его, а все остальное вам приложится. То есть люди должны искать Бога в данном народе, в данной нации. Особенно вот в христианских странах искать Господа. И находи, если они находят Его, если Господь открывается через них вот в своем латинском слове, то меняется и внешнее, все остальное прикладывается. А если они упорно хотят полировать внешние чаши, устанавливать законы, подавляющие внешнее зло, там воровство, ложь, прелюбодеяние, борются с гомосексуалистами, но не с Богом собирают, то они расточают. Рано или поздно все эти внешние затворы прорвутся, и зло вырвется на волю в еще более худшем состоянии. Как в той притче, когда демон приходит, находит дом вычищенным и убранным, и входит в него, и всем худших приводит. И Вот сейчас эпоха новой церкви продолжает разрастаться в нашем человечестве. Но когда вот есть такие переломы, вот был большой перелом. Большие переломы, ну вот из известных нам переломов, хорошо описанных, когда образовалась Израильская церковь, то есть пали вот те, которые представительствовали народа церковь до нее, особенно в Ханаане, и образовалась Израильская церковь. И вот в такие периоды объявляется как бы конкурс на церковь. Ведь он не был детерминированно предназначен церкви израильский народ. То есть по божественному провидению да, но в тот момент это еще не было ясно. Вот как бы несколько народов подвиглось. Но тем, так сказать, рванулись, подхватили знамя и понесли. И вот точно так же и с христианской церковью Господь послал своих народов ко всей общности известного тогда мира. Они ходили и в Индию, и в Китай. Апостолы дошли, и к этим дошли, даже к варварам, потому что известно, что варвары, у них была церковь христианская, и у них были палатки, в которых они там службы делали, вот эти кочевники. Но в результате конкурса выиграла вот эти вот нации Рим, потом европейские нации. Даже Византия, потому что Византия на самом деле долгое время это была арианская ересь. Потом из Рима приезжали и там восстанавливали. И там было лучше, было хуже. Но вот как бы центр христианского мышления все же находился именно на Западе. Его квинтэссенцией был Рим. Мы знаем о Риме много нехорошего. История папства и так далее. Все ужасы, которые происходили. Но ведь именно там были библиотеки. Там работала теологическая мысль. После того, как она пришла в упадок в греческом части христианства. И вот с новой церковью опять же был объявлен конкурс. Вот несколько стран как бы покушалось. Вот это шла борьба фактически между Англией, Швецией и что-то было в Германии. И что-то было во Франции. Но в Германии это так и осталось на уровне частного приятия. Во Франции это бы приняло совершенно дикие формы так называемого Лионского сообщества, где было бог весть что, эзотерика с различными видами зла. И вот тогда Англия подхватила этот флаг. Потом уже идут частные вот эпохи смены. То есть утро разгорается, и оно постепенно смещается. Вот Соединенные Штаты по отношению к Европе были востоком и югом. Посмотрите, даже географически. Оно смещается. А сейчас, в определенном смысле тоже, когда в Соединенных Штатах все это пришло в упадок, был объявлен определенный конкурс. Вот почему рухнул Советский Союз. Вот почему преобразование в Китае. Вот внутри стран идет вот это некое соревнование, где будет следующий центр. И с одной стороны мы знаем, что все внешние проявления являются следствиями, а причины лежат внутри. Но на уровне внешнем есть свобода воли и свобода выбора. С одной стороны они вроде бы только представительности, но с другой стороны это именно то, что восходящие последовательности образуют нашу личностную жизнь. И если уж мы подписались, то мы должны стоять до конца. Бороться за преобразование своего сознания, за постижение новой доктрины. Вот смотрите, у нас сейчас Господь дал, мы фактически с одной стороны как бы секонд-хенд забираем. Вот мы привезли вот этот вот «De Himmel Schleier», вот этот книги, вот мы с Димой стараемся, тут переводим, потом вот Талк всплыл, то, что там давно уже забыто и никому не нужно. Вот эти древние как бы сокровища к нам переезжают сейчас, но устоим ли мы, удержимся ли мы в этих сокровищах, сможем ли мы ими воспользоваться по-настоящему, не извратим ли мы, не распылим ли это, Это все зависит от того, насколько каждый из нас в своем личном маленьком состоянии будет искать прежде всего именно Царство Небесного. Как в преобразовании сознательного, так и в волительном. И если мы будем стоять в этом Царстве, то все остальное и для нас, и для нашего народа приложится. Ровно столько, сколько нам будет нужно. Не нужно ждать, что у нас посыпятся золотые дожди материальных благ. Это может принять совершенно другие формы, как бы внешней жизни, в добре и в святости, и в постижении. Но это нам приложится, если мы будем искать прежде всего Царствие Господнего и славы Его. Аминь.
Четыре личности. Не троичность, не двоичность, или там пятиличность, семиличность, а четыре личности. Утро, вечер, они противостоят. Утро, вечер и ночь, день. Север, юг, запад. По горизонту, в долготе и в широте. Четыре касты, четыре варны. Брамины, ну, святые или те, кто принимает напрямую слово. Следуют его и растут этим, и живут, и спорят с природой во имя Господне. И внизу находится краса рабов, глупых, тупых, многоотступников, посередине две каких-то переходящих. Истина добро, одна пара, воля вера. То есть, по сути дела, схема одинаковая, простенькая и одинаковая, и понятная. И как перетекает какой-то некий когнитивный, понятийный центр, перекатывает с севера на юг, с истины в добро, с холодной истины в тепло добра, и запад-восток, это, насколько я так понимаю, вера и воля, и там, ну, можно тут эти пары складывать. Так вот. Задается вопрос очень простой. Люди такие вот такие хитренькие вроде меня, они, конечно, тут же вычисляют. О чем быхти? Надо найти страну, надо найти свое место, где и вычислить, вот взять и попасть, как говорится, в тот цех обработки детали, то есть меня и души, где это все классно пойдет. Что-то мне мешает. А мы сейчас возьмем, подъедем туда, а потом выберем такого учителя. Потом идет какое-то сослово, а потом мы сделаем что-то тут, 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 и по сути дела, при желании, конечно, зная вот эту схему, осознавая эту схему, вот эту вот, работу, этого механизма божественного, преобразовательного, спасительного, зная, можно себя соустроить либо в минимум, либо в максимум, либо по золотой серединке, чуть-чуть кверху, чуть-чуть или чуть-чуть к низу, к злу. Или чуть-чуть вверху добру. Так вот, спрашивается, неужели нет таких людей, наверное, были, которые вот это все чик-чик-чик-чик вычислили и себе где-то так вот поместили. И вот мой вопрос. Где, кто, когда, в чем это сделал? И было ли такое сделано или нет, и почему?
Одной маленькой девочке сказали, что если у собаки нос мокрый и холодный, то она здоровая. А если сухой и горячий, то она больная. И она задала вопрос, а что если собаке смочить нос, она выздоровеет? То есть, вот смотри, вот есть древообрабатывающий цех. В нем есть какая-то такая заготовка, ну там ножку точить. А вот эта заготовка решила, что вот просочусь я в ювелирный цех. Может, из меня украшения сделают. И она просачивается в ювелирный цех. Тут бы из нее сделали ножку стола, крепкую, хорошую, достойную. А там берет этот ювелир, смотрит, боже, откуда эта деревяшка тут взялась. А, вот у меня стол шатается. Вот подсуну, чтобы он не шатался, будет там клин лежать, необработанный под столом, чтобы не шатался. И вместо того, чтобы занять свое место в своей системе, предназначенной ей, она оказывается вне всякой системы и вне всякого предназначения. Вот тут же нужно понимать, вот каждый человек думает, что я некая отдельная личность, что вот я живу сейчас вот тут, там, на Украине, но я если приеду в Штаты, то я там стану этим вот и так далее. Но приехав, да, и человек остается выражением, вот я сейчас такой пример приведу, вот сезоны. Вот идет зима. Мы не можем бороться с зимой. Но мы можем позаботиться о том, чтобы себе заготовить зимы на уголь, утеплить помещение, построить хорошую печку, оранжерею. То есть в рамках неких заданностей у нас есть некий шифт. Один сидит мерзнет, питается гнилой картошкой и не знает, доживет ли до весны. А другой себе устроил теплое гнездышко с дровами, там у него чуть ли не ананасовые оранжереи растут. Да, на улице пругая зима, но он позаботился о том, чтобы максимально в этом устроиться. И вот так вот, и это как бы представительство вот этого духовного. Мы не можем поменять времена, в которых мы живем, ни духовные, ни внешние. Но мы можем выбрать, как мы себя будем вести в эти времена.
Да, совершенно верно. Такое могли вычислить ранние страстотерпцы, монахи, пустынники. А тот же Василий Великий. Он, видимо, был какой-то эгоистическая душа, и сепаратист, он говорит, а что я буду с этим толпой? Он, видимо, понял, что ну, толпа не туда идет, не те варианства, потом варварство христианства, варварство иудейства, иудейство христианства. Он видит, что да, идет поиск, а кто-то ему подсказал, или изнутри его, или как, обязательно было, было внушение Господне, пойми, Василий, надо делать так, так и так. Вот сделай так, и будешь мне угоден. Василий взял, плюнул на всю эту базар, эту огромную трубу, он ушел в пустыню, и, говорят, стоял на одной ноге, как он там стоял, не знаю, но что-то там вот его взяли за светочью, и все стали потянуть. О, вот он образец, потому что, вот выходит так. Спрашивается, ну почему рядом не встал какой-то другой Федька, и какая-то другая там, какой-то другой Джек, или какой-то Али, или еще какой-то там учитель. Махмуд, они не взяли. Почему? Ну, видимо, не поняли. Но если это так, что кто-то кому-то дано быть Махмудом тупым и быть этим самым саблей махать кривой и бить христиан, а кому-то, наоборот, эти рыбу ловить и развозить Библию и Евангелие между делом, так спрашивают, ну если это такое, это такое, значит, это промысел Божий. Значит, так мне и надо. Мне надо быть какой-то там бревном, который обрабатывает на деревообрабатывающем заводе, а кого-то шлифует, то тормазит. Не хочется, ну, сверкающий, вот его еще до чего становится. Какой же я сверкающий, чего мне труд? Раз это так, раз есть промысел Божий. И не все, но какие-то умы это понимают. Они учат, находятся в токарном цеху, другие в ювелирной мастерской, спрашивают, зачем Господь тогда кого-то наказывает, непониманием, каким-то, значит, эгоизмом и трали-вали. Мы тут собрались, мы наказаны или мы благодати находимся?
Вот, слушай, есть такая фраза в латинском слове, что духовно, люди духовного гения, даже духовные ангелы, очень страдают по поводу благодати, а ангелы небесные страдают по поводу божественного милосердия. Суть в чем? Ангелы небесные считают, что они есть в себе единое сплошное зло. И что только милосердием Господним они удерживаемы от проявления этого зла в актуальной жизни. Они не хотят никакой благодати. Они хотят, чтобы Господь милосердием своим его их от этого зла удерживал. То есть они пребывают в максимальном уничижении. А духовные ангелы ходят и все думают о благодати. Как бы мне стать выше, как бы мне стать совершеннее. А это их зло, их подзуживает. Вот это вот внутреннее.
Они этого часто не видят.
Вот в чем дело. Даже вот поэтому и говорится в латинском слове, вот в книге «О небе и об аде», что в духовных ангелах часто проглядывает изнутри нечто темное. То есть они, это вот как жемчужина, знаешь, вот внутри какой-то булыжник, небо вроде того угля, что ты сегодня принес, а вокруг него намотано вот этот благородный жемчуг. Вот чем алмаз? Алмаз, он прозрачен и чист. От внешнего до внутреннего, видишь, все сияет. А жемчуг, он сверху вроде под таким палевым сияет, а если его разрезать, а там булыжник, так что лучше его не разрезать. Вот, вот эта разница между алмаз представительствует собой небесное, а жемчуг представительствует самое нижнее духовное, духовно-природное. И задача человека заключается в том, чтобы найти свое место жизни. Вот, например, есть царь, а у него есть там дружинники. А у дружинников есть оруженосцы, а у оруженосцев есть слуги. И слуга вот в этой системе, он не должен рваться стать царем или даже дружинником. Но он должен верно исполнять свое служение вот своему оруженосцу. И если он верно исполняет свое служение и доволен своей жизнью, то он обретает вот эту духовную благодать.
Куры, бабы, там,
нет, так вот... Но в церковь-то они ходят одинаково. Что король, что последний слуга.
Где образец правильных дел, алгоритм правильной работы, вот эта вот программа, которая запускает правильный компьютер. И оно делает... Компьютер учитель, а где тут?
Есть такая фраза, да. Ни на что не напрашиваться, ни от чего не отказываться.
И кто эту правилу делает? Кто?
Так, постой. Божественное провидение руководит малейшими частностями. То есть ни одно чувство в себе не сдвинется без божественного провидения. Ни одна мысль не проскочит, ни одно, тем более, обстоятельство жизни не произойдет. Только надо уметь видеть знаки божественного провидения в своей жизни и получать наставления, и внутренние, и внешние.
Да, вот я задаю вопрос. Это правильный вопрос или дурацкий? Кто это может сказать? Можно надо плюнуть и пойти?
А сказать, вот кто судит? Судит Господь. Слово.
Понятно, что да. Ну, вот вы, я вот это...
То есть ты развиваешь на основе Господнего слова рациональное.
И что я развиваю?
А рациональное тебя наставляет. Сначала природное.
Откуда я знаю, что мне как направо? Где ты? Ну где? Что делать? Ну,
а нет, это
правильно занимаемся, люблю вот
это. А нет,
стоп, стоп. Там собиралось здесь очень много. Теперь вот только трое. А потом может быть двое, а потом один, а потом вообще ничего. Ну, может быть, это правильная вещь. Течение вещей, логически правильно.
Вот есть такая, вот есть такая фраза. Все идет к лучшему в этом лучшем из миров.
А?
Все идет к лучшему в этом лучшем из миров.
Кто? А идет ли?
Идет. Идет. Это мы можем пытаться идти поперек течения, а течение знает, куда оно идет. Человечество, оно возрождается в своем единстве. Мы просто этого не видим. И когда происходит хорошее, и когда происходит плохое, на самом деле происходит все в правильном направлении.
Было время, тут была Оля. Ходила, ходила, исчезла. Вот она правильно сделала или неправильно? Если она сделала правильно, то что она за это получит?
Она не исчезла, у нее просто сейчас свои проблемы.
Я понимаю проблемы, у меня проблемы.
Да.
Я прихожу, нахожу, прихожу, она не приходит. Тут приходил еще Рома, приходил еще Диана, вот они исчезли.
Не, ну вот Рома бы приезжал, но он же сейчас в Новосибирске. Ну, по-разному, то есть, ты пойми, каждый человек сам для себя...
А это дело, что там человек, мне не интересует, общее течение, куда течет эта река, болото или океан?
Куда Господь дает?
Да все это так, ну куда она конкретно, вот наша река,
а вот...
куда эти, болото или... Вот куда он?
Ну вот ты занимайся
своим... Хочу... А вдруг это не Господь, а противоборот делает, да? Тут я что, дура, что ли, не понимаешь? Нужно себя как-то что признать. Ну, куда? Вот чем я занимаюсь? Может быть, мне надо заниматься другим делом. Ну, не знаю, там... Что угодно.
Твое рациональное определяет твои поступки.
Да. От так, ти, це, да. Слушай, по раціональний говорить, що ти робиш, що ти тут живеш? Ну все понятно. От це так, так бери діли так. От мені хочеться, що я, у мене 4 туза козирних, і всі козирні, бубнові, крестові, там такий. Куда, как, каким козырем побить ту проблему, которая у меня проблема одна, попасть без костюма не попасть.
Так,
вот что я должен
так делать? Ответ очень простой.
Да.
Дорогу осиливает идущий. Вот есть так метод...
Куда идти? И как идти?
Ну, куда тебе представляется в данный момент нужно идти. А вот для этого у тебя есть сознание, ты им вычисляешь, куда идти. Вот, например, тебе нужно, я знаю, ну, поехать...
Ну, что, пример? Прямо один, вот 4...
Постой, ну вот... Сначала ты должен определиться, куда тебе идти, правильно?
Только спасаться. Все, ничего
не нет, так что спасаться? Спасаться – это общее
спасаться.
Слово.
Я хочу жить вечно, благости и плевать на все.
Правильно. Для этого ты должен выяснить, что нужно для спасения.
Что должен?
А как выяснить? Берешь священное писание и читаешь, что мешает спасению.
Да что тут уже все понятно? Ты читаешь, да что, что ты не да. Читаешь, а это что надо?
Сейчас нет, это тебе только так кажется, что все понятно.
Я из-за того хожу, что надо искать выход. Выход от
них. Стоп, ну я пока дискуссию это вот если есть конкретные вопросы по данной теме.
Ладно, давай конкретные вопросы. Ну что-то я тут одеяло тяну. Он молчит. Может, я дурак, что я тут сижу? Может, плюнуть и пойти? Я тут гучу
не понимаю. Нет, просто... Не, это мы потом можем поговорить. Но вот сейчас, давай. Чтобы завершить это занятие, может давай, быть, есть именно конкретно.
На один свой вопрос я уже услышал ответ, я так думаю. Правильно я услышал, только хочу.
В принципе, это задает, не по принципе, конкретно.
На один вопрос. То, что в любом случае все, что происходит в нашей жизни, происходит по божественному провидению.
Понятно.
Скажем, как бы мы не умудрялись что-либо попытаться изменить внешне, мы на это влиять не можем. Мы только можем влиять на изменение качества внутреннего состояния.
Внутреннего восприятия происходящего.
Внутреннего
восприятия
происходящего. Это как бы отношение к этому, да? К тому, что происходит.
Да, да, да. Как ты это воспринимаешь? Потому что, скажем, вот с человеком произошло несчастье. Атеист бесится на весь мир, ищет кому бы отомстить. Пофигист говорит, ну ладно, там пофиг и все. Ладно. Человек верующий говорит, то было угодно Господу. А абсолютно вот святой говорит, Господи, благодарю тебя за все. В одно и то же. Но именно отношения строят твою личностность.
Так, понятно. И
отношения.
Первый вопрос, который у меня был, ну он не он по этой теме, в принципе, но он немножко как бы отвлеченный такой вопрос. По поводу второй древней церкви. Пока что мы знаем из латинского слова, что и вот и в сегодняшней лекции это уже прозвучало, что оно было, у нас находилось на земле в Азии и в части Африки, Северной Африки. Да. И практически больше никакой информации я не слышал. Исчезла она из-за идолопоклонства. А вот какие-то подробности, детали, да. Есть где-то еще информация на эту тему?
Ну вот Египет, например, это часть этой древнейшей церкви.
А Вавилония?
Вавилония. Ну, есть
Ассирия.
Да, Сирия.
Сирия, Ассирия.
Да, Ассирия, да. То есть,
что... А Индия, Китай, Индия, пусть не примитивно, а индийская философия, индийская религиозная философия, но... слово, тоже же очень древние.
Да, то есть это тоже может быть...
Рама, Шива, они вообще где-то 10-10-20.
Но так вот это может быть именно вот Веда, это может быть именно древнейшей церкви в Индии.
Да, очень может быть. А уже вот эти, что-то мы назвали, северные,
даже более того,
это древние.
Вот эти индийские древние культы... О! Они тоже могут быть именно последствиями вот этого древнейшей церкви.
Вот Запад
вообще. Древние, вернее.
Древние церкви, древние.
Тем более, что, судя по всему, они и плавали. Есть определенные археологические
расходы. Индийские.
Когда финикийскую плиту находят в Латинской Америке.
А, да, да, да.
Какие-то там кувшинчики, еще что-то. Так что сообщение, возможно, было. И именно плавали кто? Те, кто нес свет мудрости. торговцы, а с
ними брамины часто... тех времен, брамины и пророки тех времен. То есть пророки были и у индейцев, и у индусов, были у вавилоняне, и египтяне, были, и тут у нас и все.
Вот сейчас модно посылать этих миссионеров, почему мы думаем, что в древности они не посылались.
Вот именно.
Вспомни.
Он помолился, зарезал двух быков, и очутился из Египта, очутился где-то там.
Да просто сел на корабль.
Какой корабль? Он тут исчез, там появился.
Нет, ну это да, это конечно хорошо, но реально все это происходило.
Так реально, это же факт истории. Женщина молилась во времена 16 век, и появлялась в Латинской Америке, носила какая-то Вероника, я не знаю. Приносила книги, говорит, часть книги были разорваны, эта часть здесь, это здесь. Через 300 лет соединили, это одна и та же книга. Это к нам женщина приходила каждая ночь или там вечер, а потом исчезала.
Ну, я как бы это отрицать не буду, потому что сейчас я это вполне удалю. Как бы я вижу реальную возможность подобного. Но и как бы, ну, просто я как бы недостаточно, но соединюсь на том, что вполне могли плавать и на кораблях, правильно?
Да. Или вот эти филиппинские хиллеры, которые там взрывают камни, таскают, занимают, он тоже, это же фотографии, это же кино целое было, фотоаппарат.
Не, ну вот как раз кино я бы не очень верил.
А почему?
Да так, я кое-что
слышал. А чего верить?
Кино. Кино можно, в кино все что угодно сейчас можно.
Так вот, ну сидят, 5 человек смотрит, 5 морд, все снимается, а разворачивает как книгу, череп понимает, да, вкладывает, все.
Ну так ты не представляешь, что можно снять в кино, даже...
Да нет, тут же сидят еще 50 человек, снимают.
Ну это могут быть статисты.
А?
Это могут быть статисты.
А тут тоже может быть шизофрения, только очень тонкая.
Нет,
тоже
не может.
А тут вот видишь,
а и тут нет,
заангажованы тут, но не заангажованы.
Нет, но тут свидетельство не внешнее, свидетельство внутреннее. Тут истина сама себе в
телетинском. Так а, тут буквы из фразы. Где ж тут чудо? Где тут внутреннее?
Нет, чудо внутреннее постижение.
Нет, ну кто постижение?
А кино пустое. Кино, я тебе говорю, кино, я тебе просто как специалист говорю. Кино и фотография не являются доказательством.
Хорошо.
Подделка может быть такая, что даже...
Саша, мама говорит, у меня была язва. Раз, два, через 4 часа нет. Мужик говорит, раз, дает мне бриллиант. Вот он бриллиант, фотография, бриллиант, нет, все. Через 2 часа...
Нет, но это ничего не доказывает.
Это тоже ничего не доказывает. Тут где-то знак, где-то истина.
Постой, есть такая фраза. Только язычники ищут чудеса знаний.
Ну хорошо, причем...
Ладно, давай, это не...
Был хороший фильм.
Стоп, давай займем по этим профилям.
Ну а как занять? Это же самое...
Постой, это не относится к этой лекции, мы обсудим...
Очень относится. Смотри, Саша.
Постой, ну...
А хорошо, мы можем обсудить после.
Да. Давай.
Да, задавай вопрос.
Я все...
А я хочу! Я не все!
После.
Не, ну ты не задаешь конкретных вопросов, а это мы можем уже обсудить.
Был хороший фильм.
Постой, давай обсудим это.
Да, обсуждай, пожалуйста. Я задал вопрос и не получил ответа. И крутверк...
Ну это был вопрос такой до
фильма. Дважды два, никак четыре не получается.
Хорошо. Ну что, пойдем этого чай пить. Давай.
Я сюда...